Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Талибы на Таймс-сквер. Война, мораль, Афганистан. Кинообозрение с Андреем Загданским. Другая хроника войны. Фильм «Шаброля. Око. Виши». Музыкальная полка Соломона Волкова. Тайна крейцеровой сонаты. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В какой рай мы верим? После 11 сентября, как подсчитали эксперты, Нью-Йорк 11 раз подвергался серьезной угрозе террористических актов. Что и понятно, цель славная, большая, не промахнешься. Но никогда со дня падения близнецов опасность не была так велика, как в этот раз. Начиненную взрывчаткой машину с включенным мотором обнаружили как раз вовремя, чтобы обезвредить. К чести нью-йоркцев и их гостей, происшествие не привело к панике и даже не помешало обычному течению жизни. Ни один спектакль, а ведь машина стояла в самом сердце театрального района, не был отменен, и туристов с тех пор в городе не стало меньше. Что больше всего взволновало Америку, так это талибский след предотвращенного теракта на Таймс-сквер. Одно дело, если террорист – безумный фанатик-одиночка. Другое, если он послан хорошо организованными врагами. Все это предстоит выяснить следствию, но уже сегодня ясно, что этот случай обострит политические дискуссии в стране. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Сенгер опубликовал в газете большую статью на эту тему, где он сформулировал вопросы, которые ставит перед нами ситуация. «Увеличивает или уменьшает, спрашивает он, безопасность американцев, война с талибами? Не приводит ли атаки к радикализации талибов? Не ведет ли ожесточение борьбы в Афганистане и Пакистане к тому, что террористы готовы взрывать бомбы не только в Кабуле и в Исламабаде, но и на Таймс-сквер? Не значит ли это, что, нанося удары по сопернику, Америка плодит врагов больше, чем убивает? Это трудные вопросы, пишет Сенгер, еще и потому, что от ответа на них зависит тактика и Пентагона, и Белого дома. Афганская война, в отличие от иракской, считается нынешней администрацией необходимой. Обама, в сущности, попал в президенты, потому что он осудил иракскую войну за то, что она отвлекала внимание и ресурсы от борьбы с настоящими врагами Америки в Афганистане, а не в Багдаде. Об этом Обама говорил, принимая Нобелевскую премию. «Иногда мир требует войны». И вот теперь, когда война вновь пришла в Нью-Йорк, Америке предстоит укрепить свою политическую позицию в конфликте. Для этого надо оправдать и тактику военных, и защитить нравственное основание для этой войны. Обо всем этом недавно написал программный, если так можно выразиться, очерк в «Atlantic Monthly», звезда этого журнала, видный журналист, крупнейший специалист по военным вопросам Роберт Каплан, которого многие считают идеологом Пентагона. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
Итак, Афганистан. Разодранный географически, коррупционный, нищий, расшатанный террором. Он кажется чем-то не поддающимся спасению. Начиная с Сомали и Балкан, и кончая Ираком, США находятся в сложных конфликтах, которые возвращают нас к вопросу, можно ли вот таким вмешательством осилить и преобразовать глубоко укорененные исторические, культурные, экономические и этнические системы. Основываясь на военном опыте в Ираке, командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристал дает свой ответ на этот вопрос.
Тут я должен напомнить нашим постоянным слушателям, что мы уже говорили, подробно рассказывали об этом выдающемся генерале, отличившемся сперва в Ираке.
Совершенно верно. Он знает, что делает. Судите сами. В декабре 2006 года произошло 140 взрывов смертников в Багдаде. А в декабре 2007 года всего 5. И эта статистика – заслуга генерала МакКристала, подвиг, который не могут умолить даже недавние взрывы в Багдаде. Он поставил войну против терроризма на высочайший уровень. 10 ночных рейдов за ночь по городу, 300 в месяц. При этом генерал, которому сейчас 55 лет, регулярно и сам в них участвовал.
Но в Афганистане, говорил он, положение еще сложнее. Ситуация ухудшалась из года в год, а коалиция тащилась позади. Эта ситуация как бы зависела от нее.
Дело в том, что Афганистан чрезвычайно сложная проблема. Страна децентрализована. Огромная трудность в том, что каждый район со своей племенной и сектантской спецификой. Но МакКристал уверен, что война будет выиграна. Мятеж эффективен только в пуштунских областях. Если контролировать эти территории, как он считает, с мятежниками будет покончено. Он говорит о том, что в составе армии есть эксперты, которые пришли не на один день, пришли на годы. Они изучают местные языки. МакКристал уверен, что идеология Аль-Каиды очень опасна. Это вид тоталитаризма. Она буквально сводит с ума людей по всему миру, и победа в Афганистане необходима. Она была бы огромной моральной победой.
Решимость МакКристала – это часть большой и глубокой истории. Со времен окончания Холодной войны Америка постоянно использует армию.
Ну, видите, вопрос, пишет Каплан, в том, как используют. Иногда мудро, иногда не очень. Но главное в статье Каплана вот что. Сегодня Америка использует армию как оружие против исторической предопределенности и неизбежности развития той или иной страны. В этой роли армия стала принципиальным и главным героем в дебатах, бушующих с давних времен.
Судя из дебатов, вопрос исторического фатализма. То есть вера в то, что историческое, культурное, этническое, экономическое, всякое другое прошлое предопределяет судьбу людей и нации. То есть мы заложники своей истории, заложники географии, заложники культуры, заложники религии и так далее.
Да, Каплан пишет, что армия США пытается противопоставить такой обреченности индивидуальную моральную ответственность. И генерал МакКристал, как я понимаю, командующий американскими и натовскими войсками в Афганистане, он и реальный командующий, и символ этой борьбы. Вставляя ее в философский контекст, Роберт Каплан вспоминает лекцию Исаия Берлина, прочитанную в 1953 году в Оксфорде. «Историческая неизбежность» называлась эта лекция. В ней философ осуждал аморальную и трусливую веру в то, что обширные, неперсонифицированные силы, такие как география, окружающая среда, этнография и прочее, должны определять направление мировой политики. Берлин упрекал Арнольда Тойнби и Эдварда Гиббона за то, что они представляли нации и цивилизации как что-то более важное, чем отдельные люди, составляющие их.
Ну да, Берлин – рыцарь свободы. Он не верил, что абстракции вроде традиции и истории или цивилизации, как у Томби, нечто более мудрое, чем мы, отдельные люди, со своей отдельной моралью.
В 90-е годы, пишет Каплан, Балканы были классическим примером такого морального подхода к войне. Реалисты отговаривали от военного вмешательства из-за кровавой истории Югославии, из-за ее сомнительной стратегической важности. Тогда много говорили о ненужности либерального интернационализма. Сам Каплан поддерживал вторжение и печатное, и по телевидению. Балканская кампания с опозданием, но остановила этнические чистки и в конечном счете привела к свержению югославского диктатора Слободана Милошевича и оправдала идеалистические надежды на политику вмешательства. Так считает Роберт Каплан.
Но подобные дебаты шли и во время иракской кампании.
Да, Каплан пишет, что в 2006 и 2007 годах межэтническая жестокость в Ираке достигла балканских размеров. Большинство вашингтонского истеблишмента призывали к свертыванию военных действий. Буш сделал наоборот, хотя поддержка была малочисленна. Сторонники президента, неоконсерваторы, считали, что новая стратегия сможет восторжествовать над безличной, объективной якобы силой, над сектантским мракобесием. Суть этой новой стратегии в высшем уровне профессионализма в борьбе с террором, который и воплотил МакКристал, и который дал результаты сверхожиданий.
На это, говорят противники войны в Ираке, можно возразить так. Цена слишком высока, и что не стоило затевать всю эту историю. Более 100 тысяч американских и иракских жизней стоила война в Ираке. Триллион долларов налогоплательщиков и огромный промотанный дипломатический капитал, который ушел на войну в Ираке.
Да, спор этот продолжается и сегодня, но сошлемся опять на Каплана. Он утверждает, что опыт показывает, нельзя обращаться с каждой страной как с чистой доской, на которой можно рисовать все, что нам нравится. То, что выполнимо в одном месте, невыполнимо в другом. Мы должны, говорит Каплан, следовать этике, мы должны выявлять разницу между народами и регионами, ничего не упрощать, всегда оставлять себе возможность выбора. И дальше идут конкретные соображения. В Афганистане очень своеобразная география. Скажем, в Ираке было и есть, естественно, это Месопотамия, множество городов на ровном ландшафте. И это весьма способствует быстрым военным операциям. Афганистан же трудно удерживать как нечто единое целое. В географическом смысле. Афганистан – это страна, в которой несколько десятилетий идет гражданская война. Афганцы живут ожиданиями 44 года. При этом только 28% грамотны, а среди женщин еще меньше. Лишь пятая часть населения, например, пьет чистую воду. Вообще, по условиям жизни, Афганистан лучше разве что Нигерия. Он находится на одном из последних мест среди 182 стран.
Плюс талибы.
Да, талибы, говорит Каплан, результат пуштунского национализма, исламской страсти, наркоденег, наркобаронов и сегодня американского присутствия. Процесс замирения медленный и болезненный. Так говорит один из генералов, генерал Родригес. «Мы можем сделать все быстро, — говорит он, — но быстро хорошо не бывает. Если мы будем действовать в одиночку, то не оставим никакого наследия. Афганцы должны быть вовлечены в устройство и изменения своей жизни».
И в этом корень сегодняшней стратегии Америки в Афганистане.
Суть стратегии, в том числе стратегии вывода войск из Афганистана, в создании афганской армии и полиции. Важно, что и талибы изменили свое поведение. Мулла Омар разослал директиву, запрещающую обезглавливание и стихийные похищения людей. Генерал Флинн говорит, что сейчас мы видим талибов в очень смягченной форме. Более того, он утверждает, что некоторые лидеры повстанцев не безнадежны, они могут эволюционизировать в политическую партию.
То есть, резюмируя то, что было сказано, ситуация сложная, но не безнадежная.
Так считает Роберт Каплан, и, главное, так считает главнокомандующий Стэнли МакКристал, который воплощает эту идею – индивидуальная человеческая этика против дремучей предопределенности и рока. We don't forget who put us here, Jack. That's page one. We talk soft, carry big stick, pack the biggest gun. We don't like accidents, major or minor. You don't want yourself an incident. Don't ever invade China, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
День Победы, который с таким волнением отметили в этом юбилейном для нее году, стал поводом для новых споров о войне. Она кончилась 65 лет назад, но ее история по-прежнему глубоко волнует. Поэтому в сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским обсудим один из самых ярких и больных фильмов о войне, ленту французского классика Клода Шаброля «Око Виши». Фильм, который недавно вновь стал доступен любителям кино, появившись на золотой полке DVD.
Когда-то Зигмунд Фройд обронил такую мысль, что неудачи гораздо больше способствуют нравственной реакции, чем победы. Во всяком случае, я подумал об этом, когда смотрел фильм Клода Шаброля «Око Виши», и подумал, любопытно, что в документальном кино о Второй мировой войне, о документальных фильмах сделано очень много, французские фильмы, пожалуй, занимают определенную вершину. Здесь и знаменитый фильм Марселя Фульца «Печаль и жалость» 1972 года, который был запрещен к показу во Франции длительное время. Здесь фильм Алена Рене «Ночь и туман» и картина Шаброля. Три разных фильма, три диаметрально разных подхода, но каждая картина исследует, анализирует унижение, через которое прошла Франция.
De leur retraite. Les Anglais avaient incendié les réservoirs de l'Orient, portant préjudice de cette façon.
В известной степени картина Шаброля, ничего не называя своими именами, делает самую страшную вещь. Она показывает, какими глазами правительство Виши и Франции смотрели на Францию, на все то, что происходит в мире, на Вторую мировую войну.
Весь фильм сделан из хроники, целиком, без комментариев.
В фильме есть небольшие комментарии, которые скорее не столько комментарии, сколько маленькие исторические справки. Нету в них авторского отношения. Это не тот случай, когда автор говорит, вот посмотрите, как это было плохо, а как это было замечательно. Нет. Есть сплошное течение времени и эстетики пропаганды 30-40-х годов. Вообще, глядя на этот фильм, ты думаешь о том, что иногда эстетика имеет куда большее значение для исторического периода времени, чем политические различия в системе. Эстетика 30-40-х годов каким-то магическим страшным образом смыкает Советский Союз, нацистскую Германию, правительство Виши и даже Америку. Есть в этой прямой пропаганде, в этом бодром дикторском тоне, в этих бравурных музыкальных тактах, в этой эстетической целостности, которая охватывает такие разные страны, разные миры, разные континенты, есть что-то абсолютно универсальное.
Вы знаете, я категорически с вами не согласен, потому что, конечно же, тоталитарная пропаганда очень похожа, и французская пропаганда, построенная по фашистскому сценарию, напоминает тоталитарный режим. И больше всего это видно в речах ораторов. Вы посмотрите, они все говорят как Гитлер. А потом я понял, что так же говорил и Ленин, когда я видел его в хронике.
Так об этом я и говорю, что эстетика соединяет...
Но эстетика пропаганды англо-американская совершенно иная. И именно потому, что, посмотрев этот фильм, я специально залез и посмотрел пропагандистские фильмы Второй мировой войны, английские, времен Блица. Это гигантская разница. Дело в том, что здесь героический стиль пропаганды, а в английском кино это маленький человек, который столкнулся с большой бедой. Вот вам пример. Англия, 40-й год. Они показывают маленькие рождественские елки и говорят, что в этом году Рождество справлять придется в метро, потому что бомбы падают на Лондон. Поэтому в ходу только самые маленькие елочки, такие годовалые. Мне кажется, что эта деталь стоит всей пышной пропаганды и Сталина, и Гитлера.
Замечательная история. И этой маленькой рождественской елочки нету во французском фильме. Есть только что-то большое, величественное, важное. Например, в фильме есть самый крепкий, самый большой дуб в лесу, который находит французская молодежь и называет его в честь маршала Петена, спасителя Франции. Это почти в самом начале фильма. Маршал Петен – спаситель. «Я отдаю себя Франции для того, чтобы облегчить ее боль», – заявляет маршал Петен. Это посильнее, чем демагоги сегодняшнего дня.
«Экспозе де Дюмулен. Il ne s'agit pas pour nous d'exprimer simplement de la rancœur. Il s'agit de lancer un cri d'alarme.
В этой картине есть что-то совершенно засасывающее, притягивающее. Каждый раз, когда я начинаю ее смотреть, я не могу оторваться, потому что я погружаюсь в этот искаженный зазеркальный мир, который обладает своей собственной логикой, и в этой логике есть своя убедительная сила, какой-то дикий, совершенно проникающий в меня маразм. Французские рабочие едут в Германию на заработки. На самом деле это рабы, которых отправляют в Францию. Но они навсегда, утверждает диктор на французском языке, что очень важно, запомнят высокие стандарты жизни в Германии, ценности национал-социализма, но превыше всего они будут ценить и помнить товарищество с немецкими рабочими. Замечательно, да? Или продажа портретов маршала Петена по всей Франции как метод сбора средств на борьбу с бедностью. В каждом французском доме должен висеть портрет маршала Петена. Другая совершенно потрясающая сцена. Альфонс де Шатобриан, лауреат Гонкуровской премии. Тот самый первый человек, который развил концепцию коллаборационизма. И вот он выступает перед аудиторией заинтересованных слушателей. И он говорит, что мы во Франции склонны сводить все наши французские проблемы к одной частной проблеме – трудности наших отношений с Германией. Это голос пораженной Франции. У нас в действительности есть выбор, у нас есть возможность либо стать частью новой Европы, которая рождается от Китайского моря до Франции, стать частью нового мирового порядка или пропустить свой исторический шанс. с каким ужасом, я думаю, сегодня люди во Франции смотрели бы на подобного оратора в хронике, что бы они думали? Какая мучительная, страшная национальная травма.
Rien d'étonnant donc à ce qu'il soit dit à la France aujourd'hui, si vous consentez à être pleinement et sans réserve sur l'Atlantique, ce bastion du nouvel ordre du monde, alors le grand rôle que représente ce poste sera confié à la force française et la France sera pleinement la France.
Мне кажется, Андрей, что именно потому, что фильмы, подобные Шабролю, прошли через французское сознание, Франция очистилась от этого позора. Это именно то, чего, может быть, не хватает другим странам, прошедшим через все ужасы войны. Байден недавно в интервью сказал, что для того, чтобы мы познали прошлое, нужно снять о нем кино. Только кино может вылечить национальное сознание. Он, конечно, говорил о своем фильме «Катынь». И я думаю, что фильм Шабролю, страшный и жестокий по отношению к французам, это терапия для нации.
Я абсолютно согласен с Вайдой, и он не одинок в своем утверждении, что для того, чтобы понять что-то, нужно сделать об этом фильм. Многие режиссеры, Ким Ки Дук, корейский режиссер, совершенно другой континент, другой мир, говорит, я всегда делаю фильмы о том, что мне непонятно, что меня озадачивает, то, на что я хочу найти ответы в своей жизни. То же самое прошлое, историческое прошлое. Вы знаете, в Советском Союзе, когда он распадался, было сделано очень много критических фильмов о прошлом, и все они были с авторской позиции. Удивительным образом авторская позиция искажает прошлое, искажает реальность. Она ангажирована изначально по определению. Она не...
Пропаганда или контрпропаганда, она так или иначе работает против зрителя.
Совершенно верно. Мы говорили об эстетике, если в фильмах 30-х, 40-х годов присутствует бравурная музыка, и этот бодрый, ясный дикторский тон человека, который абсолютно знает ответы на все вопросы, то, предположим, в 80-е годы и в начале 90-х это сменилось интонацией рассуждающего, рефлексирующего автора, который в действительности, так сказать, пересматривает и переоценивает историю. По всей видимости, истинная контрпропаганда, истинное прощание с прошлым является в том, чтобы на него просто объективно смотреть. И величие и достоинство фильма Шабролю заключается именно в этом. Он заставил нас посмотреть на жизнь в Франции, жизнь в Виши в 40-е годы. Это было открытое око Виши, и эта картина воистину ужасна. Просто взгляд на то, каким было прошлое.
Dont l'image, de même qu'elle se trouve dans les cœurs, doit avoir sa place dans chaque foyer de France.
Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison, et la voix de l'homme s'envola pour se poser par la...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. «Тайна крейцеровой сонаты». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «В какой рай мы верим?»
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России и Украины провели переговоры в Киеве. Состоялось заседание двусторонней межгосударственной комиссии. Подписан пакет документов, в том числе о демаркации сухопутной границы. В Бангкоке сторонники оппозиции, добивающиеся отставки нынешнего правительства, отказываются подчиниться приказу властей и покинуть занятый ими торговый район в центре города. В воскресенье руководство страны посоветовало так называемым краснорубашечникам, в первую очередь женщинам и пожилым людям, покинуть лагерь оппозиционеров до полудня понедельника. На борту разбившегося на севере Афганистана пассажирского самолета находились трое граждан Великобритании. Об этом сообщило британское министерство иностранных дел. Ранее афганские власти заявили, что в потерпевшем крушении лайнере частной авиакомпании «Памир» были пятеро иностранцев. Всего на борту находились 43 человека. Посольство России в Камеруне выясняет обстоятельства нападения на судно с российско-украинским экипажем в камерунском порту Дуала. Российский профсоюз моряков сообщил сегодня, что накануне, 16 мая, группа вооруженных людей ограбила экипаж и похитила капитана и старшего механика судна. В Мексиканском заливе по трубе, которую удалось вставить в поврежденную при взрыве на буровой платформе нефтяную скважину, откачивается лишь пятая часть вытекающего топлива. По данным специалистов компании British Petroleum, которая управляла нефтяной платформой, в день удается предотвратить попадание в воду лишь 1000 баррелей нефти, в то время как вытекает 5000. Позиция Евросоюза по ядерной программе Иран остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. В Ираке сегодня были зверски убиты два суннитских имама, известных своими высказываниями о необходимости преодоления террора.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Тайна крейцеровой сонаты». Книжное обозрение Марины Ефимовой «В какой рай мы верим». Вторую часть «Американского часа» откроет наша постоянная рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Чрезвычайно любопытная книга. Хроники большого балета, ее автор Татьяна Кузнецова. Татьяна Кузнецова – это балетный критик газеты «Коммерсант». И хроники большого балета – это и есть хроники событий, интриг, сплетен, спектаклей большого балета за последние 15 лет. Когда я говорил о Татьяне Кузнецовой с одним моим приятелем, то он назвал ее Анной Кисельгов Москвы. Анна Кисельгов — это, конечно, очень влиятельный американский балетный критик. Она в течение многих лет была главным музыкальным критиком газеты «Нью-Йорк Таймс». И в этом качестве одной из главных законодательниц не только американского, но и всемирного балета.
Она, например, привила вкус к Эйфману нью-йоркским зрителям.
Она очень много сделала для пропаганды, кстати, замечу, русского балета в Нью-Йорке, в Америке. Она свободно читает и хорошо говорит по-русски. Но Кузнецова действительно, по, может быть, влиятельности своей, составляет параллель Кисельгов, хотя должен заметить, что их стиль их рецензии разнится. Кисельгов писала в сдержанной, суховатой манере, а...
Все в «Нью-Йорк Таймс».
Да, а Кузнецова пишет очень смело, дерзко, занимательно, живо. Она обладает абсолютно всеми достоинствами, каких только можно пожелать от газетного критика, работающего в области культуры сегодня. Хотя вот в этой книге, которую я, должен сказать, проглотил буквально на одном дыхании, она, кстати, вышла с предисловием Майи Плисецкой. Так вот, в этой книге, мне кажется, с точки зрения профессиональной нарушен один закон, а именно Татьяна Кузнецова столкнула два разных нарратива. Один нарратив, который течет совершенно естественным образом, и вот который в себе заключает эту историю балета Большого театра за последние 15 лет, а другой пласт – это рецензии ее из газеты «Коммерсант», которые вставлены в текст и набраны курсивом. Так вот, вот это течение свободное и как бы беспрепятственное истории Татьяны Кузнецовой каждый раз как бы напарывается вот на газетную статью и здесь останавливается. То есть газетная статья – это нечто внеположное. Может быть, мне кажется, следовало бы издать рецензии отдельной книги, если это было бы возможно, а с сохранить вот этот нарративный прием в отдельной книге.
Но главное, конечно, не стиль, а содержание. В чем особая ценность хроник Большого театра для, скажем так, здешнего нью-йоркского зрителя, который так любит Большой театр?
Вы знаете, Кузнецова один из редких российских балетных критиков, который по-настоящему понимает Баланчина. Для меня это колоссальный сюрприз и очень приятно. Я должен сказать, что вообще, как мы оцениваем, скажем, другого критика? Нам нравится тот критик, который соглашается с нами, условно говоря, да? То есть, чьи оценки сходятся с нашими оценками?
Не сказал бы. Мне нравятся те критики, которые открывают мне глаза на то, чего я не знал. А то, что я сам знал, так я и сам расскажу.
Нет, а мне очень нравится в этой книге то, что практически вот все наши оценки, которые там даются, или почти все, совпадают. И в частности, вот, как я уже сказал, Баланчин – это мой, может быть, самый любимый хореограф. Но также Алексей Ратманский – это восходящая звезда, человек, который на сегодняшний день тоже ведь практически живет в Нью-Йорке, является резидент-хореографом Американского балетного театра, American Ballet Theatre. Кузнецова очень высоко ценит Ратманского и видит в нем то, чего, скажем, американские критики в нем не видят. Они не понимают, что стиль Ратманского – это в значительной степени ассимиляция и ретро-взгляд на стиль сталинской эпохи. Сила Ратманского в том, что он сумел вот этот вот язык драм-балетов и эстетику сталинской культуры 30-х-40-х годов как бы воспроизвести не в сатирическом ключе, не в ироническом ключе, как это, скажем, делалось в Соцарте, а через лирическое к нему отношение. И эффект необычайный. Вот так он сделал, скажем, «Светлый ручей», поставил балет Шостаковича, который в его интерпретации... Вот я когда читал, как «Светлый ручей» в свое время ставили, и критики писали, что в зале публика смеялась. Я думал, нет, этого не может быть. Комический балет из современной жизни, жизни колхоза, во время которого бы смеялись бы, это что-то не то. Может быть, смеялись из девка, не знаю. Но на балете Ратманского, и я сам был тому свидетелем здесь, в Нью-Йорке, да, публика смеялась, и я смеялся. Это был настоящий классический комический балет, который не комиковал. И вот это тоже Кузнецова замечательно понимает. Хотя, добавлю в скобках, говоря о «Светлом ручье», она с чужого голоса делает ошибку, когда называют мелкого бюрократа сталинской эпохи Платона Керженцева инициатором этой вот знаменитой антиформалистической кампании 1936 года и как бы главным автором вот этой антибалетной статьи, которая появилась в «Правде» под названием «Балетная фальшь», которая была направлена против Шостаковича, в то время как, конечно же, инициатором и идеологом, и организатором, даже и реализатором, если угодно, всей этой кампании был сам Иосиф Виссарионович Сталин. А «Светлый ручей» – это действительно одна из самых светлых партитур Шостаковича, о чем свидетельствует лирический вальс из этого балета.
Нота.
Только что в продажу поступил новый диск американского джазового пианиста Брада Мелдау. Ему 39 лет, но несмотря на этот сравнительно молодой возраст, он является одним из самых влиятельных современных джазовых музыкантов. Диск называется «Highway Rider», и в нем Мелдау развивает линию, которую он уже следует некоторое время, и которая ставит его в особую позицию. Мне даже затруднительно определить место Мелдау в современном джазовом мире, потому что то, что он делает, все меньше и меньше напоминает традиционный джаз.
Если еще учесть, что его любимые композиторы, как он сказал, Рихард Штраус и Малер,
то
трудно представить себе джазмена с такими вкусами. Да?
Так вот, именно поэтому я хотел бы показать отрывок из этого диска. Это номер, который называется «Теперь ты должен карабкаться один». И в нем поначалу вообще вступают и участвуют только струнные. И сам Мелдау сказал, что образцом для него был известный классический опус, то есть «Метаморфозы для струнного оркестра» Рихарда Штрауса. И действительно, можно сравнить вот эту музыку с музыкой Рихарда Штрауса. Но разве это джаз? Я бы назвал это, может быть, джаза-музыкой. И вот как это звучит.
Сейчас в эфире очередной эпизод нашего цикла, посвященного юбилею Льва Толстого «Толстой и музыка. Война и мир».
Заставкой к этой нашей всей серии служит Крейцерова соната Бетховена, которая, как известно, дала толчок или, во всяком случае, участвует в одном из самых спорных произведений Толстого – «Крейцерова соната».
Это, мягко сказано, самых спорных. Я много лет думаю об этом сочинении, как и Толстой, который, прежде чем написать этот опус, очень долго размышлял о нем. И меня никогда не оставляет мысль о безумии Толстого, который предложил остановить деторождение. Вас не поражает этот рассказ?
Знаете, я когда-то разговаривал на эту тему с Анной Андреевной Ахматовой. У нее был довольно грубый взгляд, так скажем, на всю эту проблему. И она считала, и как бы недвусмысленно это высказывала, что когда у Толстого исчез его личный сексуальный драйв, то он как бы тогда захотел, чтобы все человечество вместе с ним перестало бы заниматься любовью.
Это, конечно, достаточно общий мотив. Тем не менее, тайна остается. Но я хочу задать вам другой вопрос. Почему Толстой для этого рассказа выбрал именно Крейцерову сонату? Ведь Толстой великолепно знал музыку. Что в Крейцеровой сонате такого, что отражает эту дикую мысль писателя?
Я тоже над этой проблемой много размышлял. И много раз перечитывал страницы Крейцеровой сонаты, посвященные вот этому опусу Бетховена. И пришел к следующему заключению. Думаю, что когда-то, где-то, какое-то исполнение этой сонаты было связано с обстоятельствами, которые глубоко задели Толстого. Мы никогда уже не узнаем, что это были за обстоятельства. И он никогда об этом не сказал. Но это совершенно очевидно, потому что строки, посвященные описанию этой музыки, такие личные, что обязательно здесь какой-то должен был быть автобиографический мотив. Ведь что говорит Толстой? Он говорит: «Страшная вещь – это соната». И добавляет: «И вообще страшная вещь – музыка». Музыка, согласно Толстому, действует гипнотически. И, согласно же Толстому, этого нельзя допускать. Тут он, кстати, не одинок, так еще Платон считал, что музыку нужно контролировать. Так считали и в Китае, так считали в любом тоталитарном государстве, что музыку надо контролировать, что она слишком опасна, слишком страшна. И в данном случае позиция Толстого как раз весьма совпадает вот с этими вот диктаторскими тоталитарными устремлениями тех режимов, которые стремились контролировать культуру.
Мешая нам слушать Битлз, например.
Но в случае с Толстым, как я уже сказал, вот эти его пассажи, посвященные конкретно Крейцеровой сонате, настолько личны, что ясно, что где-то, когда-то эта музыка заставила его подчиниться себе, заставила подумать о чем-то, о том, за что ему было потом стыдно, или даже, может быть, что-то такое сделать. Может быть, что-то такое произошло под эту музыку. Мы этого никогда не узнаем, но когда мы слушаем сейчас Крейцерову сонату, то всегда, конечно, вспоминаем об этом сочинении Льва Толстого.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В какой рай мы верим? На этот вопрос отвечает Лиза Миллер в новой книге на очень старую тему «Небеса. Очарование идеи загробной жизни». У микрофона Марина Ефимова.
Лиза Миллер – редактор религиозной рубрики журнала «Ньюсвик». И, судя по всему, цель ее книги – помочь современному человеку разобраться в собственных мыслях о загробной жизни, собрав вместе все идеи и верования прошлого и настоящего. Начиная с описания царства мертвых из верований Древнего Египта и мифов Древней Греции и до серии интервью с нашими современниками, сподобившимися увидеть врата рая за минуту до клинической смерти, книга Миллер обозревает все идеи, догмы, поэтические фантазии и ученые исследования на тему загробной жизни и даже на тему отсутствия загробной жизни.
Известный археолог Рэйчел Хеллет, как и многие другие ученые, считает, что отсутствие упоминания о загробной жизни в Ветхом Завете объясняется усилиями тогдашних религиозных лидеров подавить в Иудее культ мертвых. Ведь известно, что древние иудеи жили в селениях, построенных непосредственно над захоронениями предков, из чего Хеллет делает вывод, что они почитали мертвых до степени чуть ли не поклонения.
С течением времени идея загробного мира становилась все более конкретной и красочной. В последней книге Нового Завета «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова» были только спасенные и погибшие, и наказание дьяволу и его приснам – только огненное озеро. Но в средние века появилась уже структура и рая, и ада, уровни, по которым распределяются умершие. Данте в начале XIV века и Мильтон в XVII украсили эту структуру своим поэтическим воображением. В теориях загробной жизни появлялось все больше деталей. В XVIII веке мистик Эммануэль Сведенборг убеждал своих последователей в том, что браки, заключенные на земле, продолжаются и на небесах. Верование, которое позже переняли мормоны. Кроме исторических экскурсов, в книге Миллер есть интервью с верующими и беседы с учеными. Например, с радиологом, профессором Пенсильванского университета Эндрю Ньюбергом, известным своими исследованиями деятельности мозга религиозных людей, священников, монахов и монахинь. Миллер попросила его объяснить, почему люди, пережившие клиническую смерть, почти все видели одно и то же – туннель, яркий свет, дверь в конце. Почти все они чувствуют собственную бестелесность и перед их мысленным взором успевают пройти лица людей, которые были дороги им при жизни.
Ньюберг считает, что туннель может объясняться тем, что в момент умирания первым пропадает периферийное зрение, обзор сужается, и поэтому свет может вызвать ощущение туннеля. Что касается бестелесности и галереи лиц, то, возможно, две наши нервные системы, симпатическая и парасимпатическая, которые в обычное время отключают одна другую, перед смертью включаются одновременно обе, давая умирающим совершенно необычайные ощущения. «Впрочем, — сказал профессор с нервным смешком, — я ничего не могу сказать с уверенностью. В этой области существует слишком мало свидетельств для любого утверждения».
Надо сказать, что книга «Небеса», написанная журналистом, часто напоминает журнальную статью с трогательными обстоятельствами жизни тех, кого автор интервьюирует. Например, Миллер описывает беседу за ланчем с евангелистом, у которого только что диагнозировали неизлечимый рак. При этом она даже упоминает, что они ели. Со специалистом по Данте Хокинсом они за беседой попивали вино, глядя с его балкона на закат. А у гарвардского профессора Левинсона сверкали глаза, когда он говорил о своих попытках вернуть в современный иудаизм веру в воскрешение мертвых. Возможно, такие подробности отвлекают читателя от предмета, который требует сосредоточенности, но зато придают всей книге Лизы Миллер напряженность личного поиска. Да автор и не скрывает того, как ей важно узнать хотя бы о теоретической возможности райского загробного мира, пусть в какой-нибудь абсолютно неизвестной, нематериальной форме.
«В нас веками не умирает надежда на некое невообразимое совершенство, которого мы не можем достичь, но которое все-таки существует».
Но именно этим оптимизмом автора книги «Небеса» недоволен рецензент, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Марк Оппенгеймер.
«Взгляд Лизы Миллер на религию и на небеса обетованные полон надежды. В своих беседах она отдает предпочтение ученым прогрессивным, веротерпимым и либеральным, что особенно видно из ее выбора собеседника мусульманина Халида Абу Эль-Фади, профессора юриспруденции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Профессор Эль-Фади, блестящий специалист, прогрессивный ученый, говорит своей собеседнице, что его представление о небесах включает и идею ответственности здесь, на Земле. Но профессор относится к мусульманскому меньшинству. Автору стоило бы поговорить с исламскими фундаменталистами об идее самопожертвования и об обещании получить в награду на небесах десятки черноглазых девственниц. Утешительная трактовка загробной жизни поневоле напомнила мне детскую книжку, прочитанную моей трехлетней дочке после смерти любимой собаки. В книжке говорилось про собачий рай, в котором собак с утра до вечера гладят и дают им вкусные косточки.
Действительно, в книге Лизы Миллер нет предостережений, одни надежды. Она не включила в свое исследование опасных мыслителей. Книга «Небеса» не рассматривает те современные религиозные гипотезы и теории, в которых небеса служат не столько утешением, сколько орудием подавления и завоевания.
Сегодня мне хотелось бы дополнить наше книжное обозрение, прибавив к нему постскриптум на тему отсутствующей обсуждаемой книги «Эволюция рая в утопию». Дело в том, что райская жизнь неизбежно связана с обыкновенной, но с ходом истории пути, соединяющие Землю с небом, становятся все более запутанными и извилистыми. На Западе представления о рае постепенно смещались в чисто духовную сферу. Это не столько место, сколько состояние. Веру в такой рай, рай мистиков, пожалуй, проще сохранить в секулярном мире. Но утратив предметность, вещественность, рай стал неописуемым, а значит и недоступным для воображения. Мифология, однако, никогда не исчезает, она только меняет свои обличия. Поэтому даже тогда, когда многие люди перестали верить в рай, они нашли себе утешение в утопиях. Все они восходят к одной из версий рая – западной традиции. Сергей Аверинцев классифицировал их следующим образом – рай как сад, рай как город, рай как небеса. Интересно проследить, как массовая культура описывает каждую из этой версий рая. Для этого существует специально обустроенный жанр фантастики, который мы уже отвыкаем звать научной. Уже беглый взгляд на эволюцию жанра показывает, как строится история рая. На первых порах авторы фантастических романов использовали версию рая как города. Жители индустриальной эпохи ее рассвета представляли светлое будущее в виде геометрически выверенного идеала урбанистической фантазии. Советская фантастика, скажем, жила исключительно городским вариантом рая. На этом пути она достигла определенных успехов, к которым в первую очередь относятся «Туманы Андромеды» Ефремова и ранние книги братьев Стругацких. Характерно, что когда энтузиазм советской утопии иссяк, она даже не пыталась освоить другие версии рая. Городской идеал просто превратился в свою противоположность. Рай стал адом.
Как раз об этом рассказывает поздняя книга тех же Стругацких «Град обреченных». На Западе все было иначе. Стремительно исчерпав запас оптимизма по поводу индустриальных утопий, фантастика решительно развернула стрелу времени. Так, счастливое будущее лучших американских фантастов чаще всего связано с возвращением в тот золотой век, когда Земля была не городом, а садом. Если присмотреться к книгам таких популярных авторов, как Саймак и Шекли, то мы обнаружим за фантастическим антуражем ретроспективную идиллию вне исторического бытия. Такая утопия останавливает время, сводя его к вечной точке райской жизни в сельскохозяйственном Эдеме. Третий вариант рая по схеме Аверинцева, линия рая как небес, труднее всего подается освоению утопиями. Находясь вне пределов человеческого опыта, такой рай подразумевает преображение земного в неземное и кардинальное изменение самой природы человека. Говоря иначе, эта версия рая обещает, например, то же, что и генетическая революция. Казалось бы, на этой вполне научной почве должна расцвести утопия 21 века. Но этого пока не происходит. Напротив, успехи генетики вызывают подозрения, граничащие с ужасом. Не следует ли из этого, что сегодняшний мир, окончательно утратив вкус к утопиям, сменил адрес мечты? Мы переехали из будущего в настоящее, которое лишь слегка разнообразит идиллическое прошлое. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.